Здравствуйте, в эфире «Радио Свобода», как всегда по воскресеньям в это время, «Радиоблог». Сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях интересный блогер. Вообще надо заметить, что в последнее время интерес к такого рода информации очень повысился. И мы решили пригласить в гости в наш эфир блогера Артема Яськова, который ведет так называемый стендалоун-блог. Что это такое и с чем это едят, мы сейчас вот, собственно, с Артемом и обсудим. Он будет в нашем эфире по телефону, потому что Артем живет и работает в Праге, а я веду эту программу из Москвы. Вот ждем, как соединиться. А пока я вам немножко расскажу про блог Артема. Он называется superinvestor.ru. Вы можете зайти вот прямо сейчас и посмотреть, что это такое. И в этом блоге он описывает всевозможные события, связанные с экономикой. Не только России, но и мировой экономикой. И, в частности, этот блог привлек мое внимание тем, что он исполняет, на самом деле, функцию, которую должны были бы исполнять журналисты, но что-то не очень хорошо у нас получается. То есть сложные коллизии, возникшие, в частности, вот в процессе мирового финансового кризиса, суметь рассказать людям так, чтобы они поняли, в чем именно состоит та или иная тонкость, да, почему такой инструмент работает так, а другой инструмент работает по-другому. Каким образом то, что произошло, то, что началось в Соединенных Штатах, почему оно перекинулось на... не только на нашу экономику и на нашу финансовую систему, но практически в мире нет стран, которые так или иначе не оказались бы вовлеченными в события, связанные с финансовым кризисом. В частности, можно видеть, например, что это происходит не только в России, но и в Европе. Вот я только что слушала репортаж про события в Венгрии, которые, казалось бы, как далека от... всех, и тем не менее сейчас идет речь о том, что в Венгрии Международный валютный фонд выделяет кредит на поддержку ее банковской системы. Очень сильно пострадала эта страна. Как ни странно, насколько я следила по новостям, Чехия, в которой живет наш сегодняшний гость, пострадала меньше, и во всяком случае правительство ее объявило, что никаких вливаний денег из бюджета банкам она делать не будет. Надеюсь, что Артем нам и эту частность пояснит. Я прошу прощения, что я так долго вам все это рассказываю. У нас там маленькая техническая сложность, мы не можем соединиться почему-то. В частности, в этом блоге, среди всего прочего, объясняется и что происходит, например, когда выделенные государством средства Центральному банку попадают на валютный рынок. В последнее время очень много разговоров, да и не только разговоров, люди обеспокоены колебаниями курса рубля по отношению к доллару, которые превысили некий порог, на который люди не реагируют. Естественно, люди беспокоятся о судьбе своих сбережений и боятся, что при падении курса рубля резком они довольно быстро обесценятся. Поэтому вот в прошлые выходные была такая острая ситуация, когда люди бегали по обменникам, и курсы в обменниках там чуть ли не на 2 рубля превышали официальный курс Центрального банка. В понедельник тогда это успокоилось, но тем не менее прогнозы специалистов довольно грустные. В том смысле, что поддерживая рубль на валютном рынке, ЦБ вынужден тратить кучу денег. И да, когда там за неделю было потрачено порядка 30 миллиардов долларов, это же деньги-то, в общем, сами из себя не образуются. Это часть нашего резерва. И это составляет там меньше 10%, но уже близко. Там речь идет о том, что резерв порядка 480 миллиардов долларов на тот момент был, а за неделю потрачено 30. Ну, сами судите, насколько это приносит такое тревожное настроение, надолго ли хватит денег. И в какой момент ЦБ перестанет поддерживать рубль на валютном рынке и к чему это приведет. С другой стороны, и колебания между долларом и евро тоже довольно значительно за последнее время. Вот, кажется, Артем у нас на связи. Артем?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава богу, что-то у нас там застряло в телефонных сетях. Интернет-сети как-то работают лучше, насколько я понимаю. Ну так давайте не я буду рассказывать, я тут много всяких наговорила вещей, такого обывательского наблюдения за экономикой. Давайте будем слушать вас. Вот расскажите, с чего вы решили завести такой блог, и как, когда это произошло, и как дальше развивался этот ваш проект?
На самом деле началось все еще больше 2 лет назад.
Так.
Когда я с предложением завести такой финансовый потребительский раздел для обычных, так сказать, нормальных людей по инвестициям, пришел в газету «Ру», в которой я раньше работал. То есть вот через некоторое время после того, как я оттуда ушел, я к ним вернулся и предложил сделать такой
вариант. С идеей такого проекта, да?
Да. Mm-hmm. Мне сказали, что, ой, ты знаешь, это так классно, это так здорово, но вот это так сложно, вообще это огромная работа, нужны программисты, нужны там дизайнеры и так далее, все это так очень долго и непонятно, как это делать. А месяца 2 все это дело протянулось, и я сказал, ребят, извините, я, наверное, это сделаю сам. Что я вижу, что это не совсем так сложно, как вы считаете, и мне кажется, что это будет проще запустить в виде блога. И в итоге получился, буквально где-то за месяц, наверное, я сделал такой сам в одиночку блог. Он имел другое название, это был другой немножко сайт, изначально первый, так сказать, мой. Но где-то в течение года я его развивал, получил несколько сот подписчиков, достаточное количество посещений, все это было интересно. Потом я решил его немного расширить по тематике и сделать не просто блогом, а как бы таким небольшим персональным интернет-журналом. И поменял домен, поменял название сайта, и сейчас вот Superinvestor.ru, это, собственно, то, что получилось, он появился весной прошлого года. Угу. То есть вот уже в новом формате, в новом виде он работает где-то, ну, года полтора получается.
Понятно. Меня в этой истории очень интересует, во-первых, я вас поздравляю с таким успехом, да, что вы решили сделать это самостоятельно, и у вас, на мой взгляд, все здорово очень получилось, но при этом возникает целая куча вопросов. Но первое, да, когда мы заводим блог на платформе какого-то блог-хостинга, как ЖЖЭК, да, где люди очень, очень тесно информационно связаны, понятно, как распространяется информация. Вот у вас есть опыт заведения блога на отдельной платформе, да, такой стендалон, так называемый, то есть не включенный в систему таких отношений. Как вам кажется, вот как вы его продвигали, как вы информировали ваших потенциальных читателей о том, что такой ресурс существует? Вы какую-то рекламу покупали?
Да, в том числе и покупал рекламу, в том числе у Гугла, собственно, контекстная реклама гугловская. Uh-huh. Это было и в то время совсем недорого, сейчас немножко подороже, но, в принципе, тоже вполне доступно для частного, так сказать, лица, выпускающего блог. Часть людей приходила по ссылкам из поисковиков, естественно, такой поток обычных посетителей. Часть, ну, наверное, я общался с другими блогерами, уже более успешными на тот момент, они давали ссылки. Вообще, такой, ну, наверное, суть всех блогов, с чего все началось в свое время, что блог – это собрание ссылок. И поэтому блогеры, в принципе, довольно спокойно, можно сказать, любят давать друг на друга ссылки.
Ну, конечно, если
я даю какой-то интересный материал, то несколько человек на меня ссылаются в своих блогах. Их читатели приходят ко мне, читают, смотрят, убеждаются в том, что это для них интересно или неинтересно. Ну, если интересно, то подписываются или начинают более-менее часто заходить. Вот такая история. Постепенно-постепенно я не ставил себе целью сделать это очень быстро. Такой постепенный, спокойный, медленный рост, но при этом качественный. Да? То есть я вижу, что читатели, которые подписываются на мой блог, они его действительно читают, им это интересно, и они остаются.
Ну, судя по комментариям, во всяком случае, это действительно заинтересованные в том, о чем вы пишете. Да. Не случайные, не прохожие какие-то, которые как-то случайно ткнули на ссылку, попали и написали там какой-нибудь, я не знаю, не буду цитировать, какие комментарии в таких случаях пишут. Да, плюс один. участники благосферы. На самом деле, мне дико интересна ваша история, потому что в ней ни в какой момент не фигурирует инвестор, да, какие-то сторонние люди, которые дают деньги на развитие проекта. То есть вы целиком и полностью делаете это сами.
Да.
Скажите, пожалуйста, это по-прежнему ваша такое, как это сказать, общественная нагрузка, или вам удается что-то зарабатывать с помощью своего блога?
Во-первых, по поводу инвестора и инвестиций, внешне во мне было безусловно. Сам я немножко вкладывал, но я
принципиально... Понятно, да.
Да, но на самом деле я принципиально старался вкладывать только то, что на нем зарабатывается.
Угу.
Потому что там есть реклама, там есть контекстная реклама, есть прямая реклама, и какие-то ссылки и так далее. То есть какой-то поток, небольшой финансовый поток был практически с самого начала, но... Ну, конечно, я немножко добавлял еще из своего кармана, что называется, семейного бюджета, так сказать. Но, на самом деле, очень небольшие суммы. Я могу сказать, что в общей сложности вот такого внешнего, в смысле, из моего кармана финансирования было 10-15-20 рублей.
Да, то есть это, ну, в общем, доступная сумма,
деньги.
Да,
да. Да, доступная сумма для многих. А, и сейчас, на самом деле, я уже отбил эти деньги, я вернул, так сказать, их в семейный бюджет. И все развитие идет полностью на... деньги, зарабатываемые на самом блоге. А поэтому я могу сказать, что да, какой-то заработок есть. В принципе, порядок я могу назвать, это не секрет. Несколько сотен, наверное, долларов сейчас в месяц.
То есть, там, неплохо, 500, поздравляю 600, вас.
Это так, да. Но на самом деле это не очень много по современным, так сказать, меркам. Это для профессиональных блогеров, которые работают за деньги. Ради денег, точнее. То есть я работаю сейчас пока не ради денег, вот не ради этих заработков, а просто мне другие заработки позволяют мне нормально, спокойно, так сказать, существовать. И блог — это не источник вот денег на хлеб, да.
Не, ну это понятно, это, но тем не менее, да,
вы... на развитие, да.
Тем не менее, очень как это вдохновляюще выглядит история, когда вы начали это делать самостоятельно, когда вы не привлекали никакого инвестора, когда вы делали это на собственные деньги, когда вы уже отбили вложения, которые вы сделали в него, и когда он вам какой-то, во всяком случае, он кормит сам себя, да, и дает вам какой-то небольшой...
Да, еще там несколько там, долларов в месяц он дает, так сказать, сверху.
Ну, просто, ну, я не знаю, по-моему, это такая самая настоящая история успеха.
Пока нет, спасибо, конечно, что вы это считаете, но пока нет. История успеха — это будет, когда все-таки произойдет одно из двух событий. Либо он начнет приносить денег достаточно, чтобы я сконцентрировался на нем и забыл про все остальные дела свои.
Так.
Я журналист, я пишу тексты, да, в другие издания. Либо когда он выйдет на некий уровень, когда придет внешний инвестор, наконец. То, что вы говорили изначально, то есть его не было, я не вижу там, на самом деле, большой проблемы в том, что он появится.
Нет,
то
но сейчас уже, когда проект,
уже,
в общем, выстроен, да, понятно,
выстроен,
что это совсем другие отношения у вас будут.
Придет, человек заплатит там сумму с 6 нулями, и все будет хорошо. Да, вот в этот момент я буду считать, что да, история состоялась. Она закончилась. Пока она еще не закончилась, она в развитии.
Так, давайте мы немножечко сменим ракурс обсуждения вашего блога. А вот теперь скажите, пожалуйста, вы транслируете, тем не менее, свой блог в ЖЖ.
Да.
И там у вас тоже полно читателей, насколько я помню.
Ну,
я точно
3
тысячи
сейчас.
Ну, да. Вот это, в общем, солидная цифра.
Угу.
Вы так называемый тысячник, это то, к чему многие стремятся.
Да.
И скажите, вот как сейчас у вас есть опыт, да, отдельного блога, и у вас есть опыт вот этой площадки, которую вы сделали себе в ЖЖ. Как вам кажется, где эффективнее продвижение?
Смотря что под этим понимать. Скажем так, привлечение читателя в ЖЖ, на мой взгляд, раз в 5, а то и в 10 легче, чем привлечение читателя в стендалон блоге. То есть по читателям я понимаю именно постоянного читателя.
Ну да, человек, который подписался и регулярно пишет, и что-то комментирует даже.
Ну,
да.
Комментирует в меньшей степени, скорее регулярно читает тексты. Поэтому, когда вы видите количество читателей в стендалон-блогах, в других в том числе, и вы видите, что оно небольшое, да, тут нужно понимать, что каждый этот читатель стоит там 5, 7, 10 читателей в ЖЖ по усилиям.
По усилиям это я как раз понимаю. А какой смысл тогда заводить это отдельно, когда в ЖЖ эта информационная связность позволяет гораздо быстрее и веселее все это продвигать?
Вы не сможете хотите, скажем, в конечном итоге продать блог в ЖЖ.
Да?
То есть вы
вот
не сможете на нем зарабатывать качественные какие-то серьезные деньги.
Понятно.
Например, это один из аспектов. Ага. Другой аспект, что вы в ЖЖ вы ограничены правилами ЖЖ.
Ну да, там нельзя размещать свою рекламу и так далее.
Да, вы ограничены правилами ли в интернете и так далее. Не только реклама, на самом деле, там есть еще и такие своеобразные весьма люди в администрации, в конфликтной комиссии и так далее.
Да, да, да.
Всегда можно напороться на некую проблему совершенно неожиданно, причем, на самом деле. А в своем блоге на своем домене...
Ну да, вы сами устанавливаете правила.
Вы не имеете такой проблемы, вы сами себе администратор.
Здорово. Теперь давайте вот еще один поворот, который меня интересует. Правда ли, вот я, честно говоря, не проверила это в вашем блоге, да, историю ваших друзей я не посмотрела. То есть не посмотрела, с какой скоростью прибывали ваши читатели. Но сами-то вы наверняка это отслеживали. С какой скоростью прибывали читатели последнее время, когда стал развиваться кризис финансовый в мире?
Очень быстро.
И насколько, ну, то есть... Вы жили там в каком-то режиме, читатели добавлялись, да, вы росли помаленечку. И насколько я понимаю, насколько я могу судить из каких-то внешних вещей, в этой осенью произошел такой взрыв интереса.
Да.
Правда.
Да, это совершенно верно. Взрыв интереса и по подписчикам, и по заходам на сайт, по посетителям. Я это вижу очень хорошо. То есть по посетителям... выросло, наверное, показатели выросли раз в 5, наверное, это осенью. То есть вот август, если сравнивать с октябрем, например, да.
Ну да.
И здесь не только рост за счет моих усилий, в принципе, он, наверное, не такой большой, сколько вот именно за счет повышения общего интереса к теме.
Ну, конечно, тема стала животрепещущей. И что
да.
самое главное, о чем я вот тут говорила уже пока мы не могли вам дозвониться сразу, мне кажется, что одна из основ вашего успеха, что вам удается сделать очень важную вещь. Вы сложные коллизии умудряетесь донести до читателей так, что они кричат вам в комментариях: «А, вот теперь я понял!»
Да, это,
вот.
Собственно, была изначальная
это ключевая,
позиция,
конечно, вещь,
это
да.
такой секрет, который я с самого начала этим занимался, да, то есть именно так, именно
туда
простым языком о сложных вещах.
Да,
именно к этому я прикладывал усилия, это было главным.
Потому что, честно говоря, когда мы читаем...
Оно сработало, как бы это хорошо.
Когда мы читаем там те или иные материалы в газетах, там, я не знаю, серьезных газетах, такие как «Ведомости» или «Коммерсант», сплошь и рядом, дочитав текст, в общем, понимаешь, что ничего не понял.
Что
как будто
было?
Бы он, это, он такой герметичный, да, он как какая-то переписка специалистов со специалистами. Но нам же тоже интересно, тем более, что вы там в этих текстах все время упоминаете, что нас это обязательно коснется, если уже не коснулось. Тем
уже
более мы хотим пытаться понимать, что происходит и что нам предстоит там пережить, и что, как мы могли бы защититься и так далее. Мне кажется, что это
деле,
важнейшая
да,
такая социальная
я согласен,
функция.
Да, и на самом деле это не проблема, да, тех же «Ведомостей» или «Коммерсанта», это их позиционирование, это их позиция. Им не нужен тираж в 500 тысяч экземпляров, тем же «Ведомостям» или «Коммерсанта». Им нужна аудитория, пусть это будет реальная аудитория, там, 10, 20, 30 тысяч человек, хотя они пишут, конечно, другие цифры, но реально это все-таки, я полагаю, что такая аудитория. Но это люди, принимающие решения, это как
безусловно,
пишут,
тогда...
миллионеры и так далее. У них такая позиция. Они работают ради этих людей, они, соответственно, собирают рекламу, которая стоит безумных денег, но рассчитана на безумно богатых людей. И у них все хорошо. Это свое
да, но мы тут внизу тоже есть, и мы тоже хотим что-то понимать.
Ну, вот, видите, теперь...
А те издания, которые называют себя народными, ну, как, например, «Известия», пишут какие-то ужасно пропагандистские вещи, которые даже ничего не понимая в макроэкономике, можно, я не знаю, там, печенью почуять, что это к делу
нет,
отношения
да.
не имеет, да, что реальность выглядит иначе, чем то, как она отражается в таких газетах типа «Известия» или «Комсомольской правды», которые, безусловно, тиражные, там, народные, популярные и так далее. То есть бедный, не знаю, там, гражданин Российской Федерации, у которого за душой есть какие-то самые небольшие накопления, но которые ему очень дороги, он оказывается в ситуации, когда у него нет этого консультанта, помощника, разъяснителя, кого угодно. То есть никто по отношению к нашим людям такую функцию не исполняет, что, конечно, безобразие.
И... Вот я эту нишу заметил 2 года назад, и я в нее вошел. Да, то есть вот это ровно то, вот вы сейчас говорите ровно те слова, которые я говорил там, своей жене, своим друзьям 2,5 года назад. Что вот есть такая ниша, почему ее никто не занимает, я не понимаю, и я хочу ее занять своими скромными усилиями, каким-то образом войти в нее. Вот почему до сих пор этого никто не сделал, вложив там приличные деньги, я не понимаю, но...
На самом деле я давно слежу, мне тоже, как вам сказать, я не, в отличие от вас, ни черта не понимаю в экономике, но то, что эта дырка существует, я тоже давно вижу. Существовало, во всяком случае, да, вот вы очень удачно в нее вошли, но там явно места больше, чем конечно, для одного вашего блога. Но, к сожалению, тут есть еще один фактор, да, помимо того, что вы видите, что такая, что потребность подобного рода информации есть, нужно еще уметь ее построить ровно так, как следует. Я бы, например, не взялась никогда это делать, ровно потому, что, да, мне нужно очень много самой учиться, чтобы попробовать это объяснить другим. Хотя и бывают такие ситуации, когда в попытках объяснить другому как-то вдруг, наконец, начинать понимаешь сам. Это такая классическая коллизия. Так что здесь как раз и да, совпало не только то, что вы увидели эту нишу, ее видели не только вы, вот я в частности видела и с многими коллегами это обсуждала, но вы еще очень удачно реализовали, да, вот то, что...
Спасибо, конечно, я просто не хочу, чтобы это превращалось в некое словословие. Там, да,
нет, у меня в том числе есть вопрос, который, не знаю, насколько вам окажется приятен, потому что я, готовясь к этой программе, в том числе и собирала мнение разных людей, которые как-то специалисты в экономике, в частности, в макроэкономике, как они относятся к тому, что вы делаете. И мнения по этому поводу разошлись. Я не буду там буквально цитаты приводить, но как было мнение, ну, примерно то, что я вам говорю всю эту программу, да, что это здорово, что это должно быть и так далее. И мнение как раз людей, которые обсуждают какие-то детали и нюансы процессов, которые нам в целом не слишком понятны, и которые говорили, что вы так упрощаете, что у вас получается ерунда. Когда я просила объяснить, ну, привести пример, честно говоря, моему собеседнику не удалось мне объяснить, в чем разница между тем, что объясняет он, и то, что я прочла у вас, когда, в частности, вы объясняли, как происходит игра на понижение. То есть, вот, потому что это довольно, ну, нельзя сказать, чтобы слишком сложно, но это в какой-то момент надо людям объяснить, как оно устроено, да, что такое шортить и так далее. Куча вот этой терминологии биржевой и экономической вылезла на страницы такой, скажем, общечеловеческой прессы без пояснений, что, конечно, безобразие полнейшее. Люди слышат эти вещи и не понимают. И это тоже не первый раз замечается. Я помню, когда уже довольно много лет назад правительство говорило о секвестировании бюджета, какой-то из крупных социологических служб пришло в голову, после того, как 6 месяцев об этом шла речь, провести опрос среди публики, просто среди своих респондентов, понятно ли им это слово. И 87% сказали, что они не знают, что это значит. То есть все те, кто доносил информацию, они не озаботились тем, чтобы просто по-человечески, да, там, как в средней школе, объяснить, что это слово обозначает.
И я оставлять вас понял, это. Да, я самое. Вас понял, если можно, я отвечу на этот вопрос, как бы на то, что вот настолько упрощенно, что даже неправильно. А, есть такое мнение, действительно, и иногда. В очень редких случаях эти люди даже оказываются почти правы. Потому что на самом деле, конечно, я те проблемы, о которых я пишу, я знаю несколько глубже, чем вот то, как я их подаю.
Ну, естественно, да. Это понятно. Видно.
Для того, чтобы писать просто, надо сначала глубоко изучить этот вопрос. Но это как, не знаю, это как в русском языке, да, сколько падежей в русском языке. В школе мы учим одну цифру, люди приходят в университет на филфак, узнают совершенно другую цифру, как это ни странно. А если они начинают заниматься наукой, именно филологией, они могут узнать, что вариантов несколько. И что, оказывается, можно и так падежи считать, и так падежи считать, и так падежи считать. Какой ответ правильный?
Ну да,
вот верно. Нет правильного ответа, да? Mm-hmm. На одном уровне один ответ правильный, на другом уровне другой ответ правильный. Когда я рассказываю о коротких продажах, я тоже не вдаюсь в очень глубокие подробности, и суперспециалист, который там живьем все это делает и очень хорошо эту тему знает, скажет, что слишком примитивно подано, и на самом деле все совсем не так, а глубинные процессы там вот, там производные третьего порядка работают совсем не так. Безусловно, я это прекрасно понимаю, но человеку на уровне, который не знает, что такое акция, изначально, да?
Ну да.
Объясняя, что такое CDS на казахский долг и как он связан с короткими продажами акций в России, бессмысленно. Он... Для этого нужно еще сначала пройти несколько уровней обучения.
Ну да, тут какая-то вот упрощение неизбежно. Да.
Да, я задаю определенный уровень упрощения, который в целом показывает верную картину. То есть все-таки крайне редко люди могут вот, ну, извините за такое выражение, докопаться до какой-то определенной...
Трудно
источники.
Очень. Нету такой информации. Я, помнится, искала в словарях слово «волатильность», когда первый раз с ним столкнулась. Нашла такое объяснение, которое меня поставило в тупик. Пришлось задавать просто вопросы людям.
Вот вы не поверите, вы очень удачно привели пример, потому что по слову «волатильность» ко мне из Яндекса заходит очень большое количество людей. У меня просто была отдельная заметка.
В которой вы, наконец, объяснили людям, что это такое.
В которой я объяснил простым языком, что это такое, да. И сейчас я получаю, ну, наверное, там 50-70 заходов в день с Яндекса, с поиска по слову «волатильность». Причем в самых разных вариантах. «Волатильность», «волотильность», «волонтильность» и так далее. То есть
понятно.
Я даже не знаю, как это пишется, да, объяснять о том, что это там такое сложное финансовое явление, бессмысленно. Нужно сказать, что это просто большие движения. Этого достаточно для начала.
Я желаю вам дальнейших успехов в этом. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Много переходов с Яндекса, большого роста вашего проекта. Спасибо, что вы были у нас в эфире. Это был Артем Яськов, автор стендалоун-блога superinvestor.ru. Заходите, читайте. Очень любопытно.